Всем, вы слушаете радио вместе, с вами Виолетта, и сегодня мы начинаем новый цикл программ «Наука понимать» с психологом Валерией Фродков. Валерий у нас был в эфире, уже сделал 2 эфира, и перед этим был в программе «Арини Шлосса Нью-Йорке», из Нью-Йорка, Нью-Йорке не только. И сейчас вот это наши темы с ним сформировались, цикл программ, который называется «Наука понимать» с психологом Валерией Фродков. И напомню, что если вы нас слушаете в 14.01 сейчас в Праге, 15.01 Москва, Рига, Минск, Киев, Тель-Авив, и это 8 часов АМ Нью-Йорк, Вашингтон, 13.00 Дублин, Лондон, то вы нас слушаете в прямом... Сегодня у нас 4 сентября 2017 года, то вы нас слушаете в прямом эфире, а это значит, что вы в прямом эфире можете участвовать на, по скайпу «Радио Вместе», которое пишется латинскими буквами «Вместе». Если вы хотите высказать свое мнение, поучаствовать в эфире, пообщаться лично с Валерием, пишите «Хочу в эфир», я вас подсоединю. А вопросы, ваши комментарии, кто не может выйти в эфир, я буду озвучивать. Валерий?
Здравствуйте, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Алло?
Да, мы в эфире.
А, слышно меня, хорошо. Сегодняшняя тема «Мир театр», и все мы в нем актеры, но где же сценарист и режиссеры? Ну, такая вот рифма. Мы очень любим эту фразу, всегда ее говорим, когда настроение портится, чтобы всем все объяснить. Но ведь на самом деле мы постоянно играем роли в любой обстановке, когда двое или не двое, больше людей вступают в общение. Это никогда не просто так общение, это всегда общение двух каких-то ролей. Вот мы берем, например, студента и профессора. Вы видите, перед входом в аудиторию стоит группа людей. И, в общем, довольно быстро выясняете, что один из них там постарше, одет немножко иначе. И сразу знаете, что ожидать от него нужно, и чего можно ожидать от тех людей, которые в зале в этом будут сидеть и его слушать. Не помню, когда я первый раз должен был преподавать, меня очень волновало, как люди будут, вот почему они будут меня слушать. Как они. Оказывается, очень просто. Они знают, чего от меня ожидать, я знаю, чего от них ожидать. И все это определяется мгновенно, как только мы называем роли. Например, роль профессора, роль студент. Это, оказывается, одна из важнейших вещей для нас в жизни, чтобы понимать, что делать, знать, чего от тебя ждут, и знать, чего ожидать от других в каждой обстановке. И вот здесь вот роль играет важнейшую роль. Прошу прощения за случайный каламбур. Вот вы знаете, очень часто бывает, что раз на интервью или там первый раз на свидание с девушкой, все это волнение в значительной степени определяется тем, что вы не знаете точно, чего ожидать. Вы уже знаете роли, но вы еще не знаете, чего от них ожидать. По мере того, как мы учимся, мы узнаем все больше и больше про это. Мы перестаем волноваться во многих ситуациях, потому что очень хорошо знаем, чего ждать. Мы знаем, как можно сменить роль, если нам не нравится та, которую мы играем. Как можно, например, в компании, в которой... Ну, непонятно, о чем с людьми говорить, начать рассказывать анекдоты, все будут смеяться, все будет ощущение, что все мы тут свои люди, одним шуткам смеемся, и понятно, чего ждать. Вы знаете, что в любой группе, в любом классе всегда существуют роли. Там кто-то комедиан, как это, клоун, а кто-то, наоборот, лидер. И целая большая наука есть про то, какие роли в каждой группе обязательно должны быть для того, чтобы группа была функционирующей. Важность ролей переоценить трудно. Хотя мы редко об этом думаем, но Так же, как важность контекста. Мы не можем понять, что происходит, если мы не знаем контекст. Вот как в этой ситуации с девушкой, которая бьет парня по щеке, потому что у него на этой щеке сидел комар, а руки были заняты. Без контекста совершенно было бы невозможно понять это действие. А мы контекст определяется ролями, или контекстом определяются роли. Это очень близко связанные между собой вещи. Ну вот представьте себе, что вы пошли в магазин, и вам там нагрубила продавщица. Было общение не между вами и этой девушкой, общение было между покупателем и продавцом. У нее таких покупателей, как вы, уже 10 тысяч. Она устала, и дома там неприятности. Совершенно к вам это не имело никакого отношения. Это имело отношение к тем ролям, которые вы в данный момент представляли. Или, например, вот если помните, у Алана По в одном из рассказов был невидимый человек в униформе, почтальон, по-моему. Его роль – приносить почту. Никаких больше от него ожиданий нету, раз на нем униформа. Поэтому его даже не заметили, хотя он, по-моему, там был убийцей. Насколько важно понимать эти и насколько важно их не смешивать, можно понять из такой истории. У меня есть клиент, который, ну, много чего, он и бизнесмен, он ученый, но он еще, кроме того, преподает йогу, такое у него хобби. И вот однажды приходит молодой парень лет 20, тогда ему было, наверное, 21 год, и говорит: такая проблема, вот у меня на уроках присутствует девушка, но обалденная девушка, совершенно явно проявляет интерес. После класса подходит, вопросы задает про йогу. Ну, в общем, я понимаю, что ей не про йогу хочется поговорить, но я не знаю, что делать. Я же вроде бы учитель, мне же как-то неудобно проявлять к ней интерес. Ну, в общем, поговорили. Я ему говорю: Алекс, понимаешь, у тебя такая проблема. Ты одновременно пытаешься играть две роли. В роли учителя, конечно, ты не можешь проявлять к ней никакого интереса, кроме как вот как студентке. Но если ты совершенно явным образом ей скажешь, что вот сейчас я шляпу учителя снимаю и одеваю шляпу молодого человека, который проявляет к вам интерес, то все будет в порядке. Ну, действительно, он так сделал, все было в порядке. По-моему, у них до сих пор все в порядке. Но это показывает важность не только того, чтобы мы понимали, какие роли мы играем, но еще и важность того, чтобы мы всегда играли только одну. Никогда нельзя одновременно быть в двух ролях. Тогда чего от вас ждать и чего вам ждать будет полностью перемешано. И будет очень трудно разобраться. Я вот не знаю, меня еще слышно, а то у меня иногда микрофон включается.
Да, слышно. Я просто не прерываю пока, да, потому что тема очень интересная, я хотела вам дать хотя бы сказать пару, что-то сказать об этом, потому что очень интересно.
Ну, понимаете, тема действительно большая, широкая, мне поэтому немножко трудно, надо же вложиться во время, успеть рассказать то, что мне кажется важно. И я вот помню, когда-то я работал в компании в одной консультантом, и я там занимался каким-то, ну, расчеты какие-то делал. Но мне очень хотелось узнать, как у них бизнес устроен, встречаться с клиентами, смотреть, как все это работает. Потом мне кто-то из начальства признался, там, за чашкой пива, что совершенно могу на это не рассчитывать, потому что меня воспринимают как калькулятор. Расчеты делать, как делаешь хорошо, вот и делай. Ну и все, сразу мне стало ясно, что надо искать другую работу, потому что мне четко указали мою роль, которая меня не устраивала.
А может ли быть такая вот ситуация, что вот если мы играем роли, мы когда-нибудь вообще снимаем эти маски, когда мы можем вот быть искренне, не притворяться, быть сами собой?
Какой интересный вопрос. Все дело в том, видимо, что в нашем языке слово «роль» может иметь много разных смыслов. И сразу возникает вот это вот смешение ролей. Мы можем играть роли, притворяясь. Но то, о чем я сейчас говорю, никакого отношения к этому не имеет. Мы, может быть, просто слова неудачные, может, можно было придумать какое-то другое, чтобы отличить. Мы делаем это искренне. Это все равно, что сказать мы говорим, когда мы говорим по-русски или по-английски, когда мы притворяемся. Вот в зависимости от ситуации я буду говорить на том языке, на котором меня поймут. Вместо того, чтобы говорить «играть роли», наверное, надо было бы сказать «мы находимся в этих ролях», «мы их принимаем». Мы приходим в, ну, не знаю, в какую-то обстановку, в которой нас никто не знает. И словами, жестами, одеждой мы показываем, что мы хотим в этой ситуации делать, кем мы хотим, чтобы нас воспринимали. Мы это делаем все время, и это просто часть общения. Это не часть притворения. Нет, наверное, такого русского слова, да?
Есть слово «притворяться».
Ну да, это часть притворяться, что же нельзя сказать?
Ну, не важно, это часть... Если нас слушают писатели, специалисты в русском языке, то подскажите нам, пожалуйста, можно ли сказать «притворяние»?
Сказать можно. Такого слова нету, но все равно же понятно.
То есть я не совсем просто поняла. Вот если мы где-то в незнакомой ситуации оказываемся, это вот подсказывают притворство. Делание чего-то, делание притворства. Еще вопрос.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
То есть вот если мы оказываемся в ситуации с незнакомыми людьми, то как нам вот узнать свою роль, по сути?
Вот хороший вопрос. Была такая старая история про такого, ну, деревенский дурачок, наверное, его надо было бы назвать. Но он был, на самом деле, наверное, и не глуп совсем человек. Просто не очень понимал ролей. Он научился играть на гармошке и ужасно радовался, что он умеет играть на гармошке, у него хорошо получалось. Вот он увидел, идет по улице какая-то группа людей. Он выскочил, стал играть на гармошке, петь, танцевать. Его побили, потому что это были похороны. Он пришел домой, очень расстроился, ему все объяснили. На следующий раз он увидел, идет группа людей, он выскочил, начал плакать, рвать на себе волосы, его побили, потому что это была свадьба. Определить контекст ситуации и свои роли в нем, мы должны это просто откуда-то знать. Мы вряд ли рождаемся с полным знанием того, какие бывают роли и какие роли мы можем играть. И надо сказать, что мы можем этим управлять. Когда у меня, опять же, первый раз я преподавал в университете, и у меня возникло ощущение, что мы со студентами чего-то друга ожидаем чего-то разного, а, в общем, неудивительно, потому что ожидания в университете в Америке и в России были немножко не одинаковые. Я пришел на занятия, вместо того, чтобы прийти там в костюме, в галстуке, как я до этого ходил, я пришел в джинсах, в футболке, сел на стол, вместо того, чтобы стоять там за кафедрой, и начал с ними разговаривать на тему о том, что хорошо бы нам сейчас понять, как нам дальше двигаться и чего мы друг от друга ждем. Фактически я просто явным образом дал им понять, что у нас сейчас будут другие роли. Я не буду их чему-то учить, а мы будем вместе чего-то выяснять, чтобы в следующий раз, когда я буду их чему-то учить, мы уже знали, чего друг от друга ждать. А вот то, о чем вы сказали, роли, когда мы обманываем, притворяемся. Такое мы тоже делаем часто. Это называется манипуляция, например. Когда мы хотим, чтобы люди делали что-то такое, чего они делать не хотят. Многие часто приходится обманывать. Даже когда мы этого сами не осознаем, мы все равно это делаем почти все из нас. Манипулируем, пытаемся людей поставить их в роль, в которой они соответствуют ситуации, но в которой они будут ожидать, или они будут думать, что мы от них ожидаем чего-то такого и будут это нам делать. Это отдельная наука, может быть, этому стоит посвятить отдельную передачу, как распознавать, что вами манипулируют и что по этому поводу делать. А по поводу, еще что можно сказать по поводу того, как понять, какая у вас роль. Я вспомнил сейчас, вот идешь по Москве где-то 70-е, 80-е, видишь, навстречу идет группа подростков, или там молодых людей, а больше никого нет. И понимаешь, что сейчас будет совершенно понятная вещь. Сейчас тебя будут бить. Причем по очень простому сценарию. Тебя спросят сигарету закурить, папаша дай закурить, или там парень дай закурить. А дальше, независимо от того, что вы сделаете, вас побьют за то, что вы не курите, или за то, что у вас сигареты неправильные, или за то, что у вас нету сигареты. Ну, в общем, все что угодно. Ваша роль – быть побитым в этой ситуации. Можно из нее выйти, можно как-то изменить, можно. Но это уже отдельная история. А если вы не знаете, что ваша роль быть побитым, то вы окажетесь, ну, кажется, что для вас это... что будете потом удивляться, за что же они меня побили. А не за что. Просто роль такая была.
Ну, то есть мы в состоянии изменить эти роли вообще? Вот как вы рассказывали, что вы ушли с работы, когда вы узнали вашу роль.
Ну да. Или когда я рассказывал, когда я сел на стул в джинсах и стал разговаривать не как профессор со студентами, а как-то в какие-то другие роли мы в данный момент играли. Но, понимаете, для того, чтобы у вас была свобода что-то изменить, вам нужно хорошо понимать, что происходит. Все, о чем я говорю, мы обычно делаем совершенно интуитивно, автоматически. Когда вы что-то делаете автоматически, никакой свободы нет. Это все это все запрограммировано. Здесь называется это knee-jerk effect, когда вас бьют под коленку, у вас нога дергается. А вот если вы знаете, что происходит, вы можете остановиться, сообразить, изменить. Можете сказать, а сейчас я буду не учителем, а молодым человеком, который хочет пригласить тебя на свидание. Можете таким образом изменить роли. А можете одежду другую одеть и изменить роли. Причем, когда вы делаете что-то, чего от вас не ожидали, или не делаете чего-то, что от вас ожидали, возникает у людей ощущение тревоги. Вот моя модель мира что-то не сработала. Я ждал одного. Это очень опасно. Вдруг завтра еще где-нибудь ошибусь и попаду в большую неприятность. Надо срочно понять, что было неправильно в моей модели. И поэтому каждое данное действие воспринимается как очень сильное утверждение. Что-то он этим хочет сказать. Вот он мимо шел и не поздоровался. Наверное, он... Ну и начинается. Да, он просто, наверное, близорукий не заметил. Но это не важно. Мы ожидали одного, произошло другое. Мы всегда будем пытаться найти этому объяснение. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди всерьез восприняли то, что вы хотите им сказать, вы можете сделать что-то, чего они не ждут. Тогда они уж точно будут обращать большое внимание, что вы там делаете. Но если вы не знаете, чего от вас ждут, и случайно делаете то, чего от вас не ждут, то, может быть, как с этим парнем, который на гармошке играл, могут неожиданно побить. Знаете выражение такое? Нет, как же по-русски-то это? По-английски называют «pull out of yourself». Ну, то есть глупость какую-то сделать. Вот я боюсь сделать глупость, я поэтому лучше вообще туда не пойду. Не знаю, чего ждут от меня. Поэтому не пойду. А ролей безумно много. Когда-то даже такая была специальная, не помню, игра это была или тест, когда людей просили написать все существительные, которыми они себя могут описать. Ну, там, мужчина, отец, сын, работник, пловец. Ну, и там некоторые описали сотнями эти потенциальные роли, которые они могут играть. Очень полезное упражнение. Иногда потом в жизни вдруг соображаешь. Я вот сейчас нахожусь в роли, и от меня ждут вот чего. Я могу от них ждать вот чего.
У нас какая-то тишина в эфире.
А, да. Я думаю, что следующее сказать.
То есть... Ну, вот мы... Да.
Нет, говорите.
Нет, это я хотела паузу заполнить, но я еще не придумала, чем ее заполнить.
А, ну тогда я буду заполнять паузы. Не проблема. Вот когда вы спросили, как можно понять... Какую роль вы играете? Ведь далеко не всегда можно понять. Особенно, когда вы попадаете в незнакомую обстановку. Одна из проблем с эмиграцией в другую культуру состоит в том, что мы постоянно не знаем, чего от нас ждут. Мы постоянно не знаем, какую мы играем роль. Какие тут вообще есть роли. Они могут быть похожи на те, которые были там у нас. но ожидания могут быть все-таки другие. Может быть, даже и по мелочам другие, но другие. Можно не сильно впросак. Я на своей первой работе решил выбросить мусор. У меня корзинка с бумажками переполнилась, я пошел ее выбрасывать. Меня по дороге перехватил мой коллега, говорит, что ты делаешь? Немедленно унеси обратно. Я говорю, что такое? Это работа, которую делают члены профсоюза. Если увидят, что ты ее делаешь, у тебя будут большие неприятности. Я долго не мог понять, о чем идет речь. Оказывается, я таким образом отобрал работу у людей, которым за нее платят. Мне вот такое бы в голову никогда не пришло. Или чисто языковые проблемы. Например, сидишь, работаешь, подходит начальник, смотрит через плечо и говорит, а почему это вы так делаете? Ну, по-английски, why are you doing it this way? А начинаешь объяснять, почему. А оказывается, это был не вопрос. Оказывается, это примерно соответствовало русскому идиот, но кто ж так делает? Но если этого не знать, по мере того, как мы понимаем чужую культуру, мы понимаем, какие в ней есть роли и чего от этих ролей ждут, и нам становится легче жить. Это, наверное, одна из самых важных частей того, что называют акультуризация. Нет, не знаю, опять русского слова. Врастание в культуру. В числе того, понимать язык, знать местные реальности, еще надо понимать, ведь это большая часть языка, это часть общения, это ожидания, это роли. И вот эти вот этикетки, которые мы на них навешиваем, очень облегчают жизнь. Одно слово сказал, и уже очень много сразу всего понял. Огромный спектр ожиданий. Так же, как термины в науке или в медицине. Вот зачем нужен диагноз? Сказал диагноз, и твой коллега уже точно знает огромное количество информации, которая под этим диагнозом подразумевается. Это еще одна иллюстрация к рекурсивности нашего языка, когда мы можем одним словом обозначить довольно сложный объект, потом использовать его, чтобы построить еще более сложный. То же самое с ролями. Интересно, что это получается чисто лингвистическая конструкция, хотя и выражается она далеко не всегда словами. Очень облегчает жизнь, когда вы можете одним словом определить, чего ждать. Это будет упрощение, конечно. Это будет стереотип, конечно. Но мир тогда становится намного легче понимать. И двигаться в нем, не заблудившись, намного легче. Действия какие-то автоматические. Главное, что вы не тратите большого времени и сил на то, чтобы анализировать каждую деталь. Вот сказал одно слово, или про себя подумал, или даже не подумал, а просто интуитивно почувствовал. И знаешь уже очень много. Как бы переключился с одного режима в другой. И мы иногда видим это, как люди в группе там разговаривают, общаются. Подходит ребенок, задает вопрос, и человек вдруг сразу совершенно другой. Он выглядит иначе, он ведет себя иначе. Вот он голоса поменялся, у него другая роль. Кстати, очень интересное наблюдение, может быть, кому-то оно покажется странным. Каждый раз, когда я обращал внимание на то, что человек в присутствии своей жены и в ее отсутствии ведет себя совершенно по-разному, у меня возникало ощущение, что эта семья долго не продержится. И, как правило, так оно и происходило. Я не знаю, какое это имеет отношение к ролям, но, видимо, какое это имеет. Если кто-нибудь сможет придумать, какое, я буду очень рад узнать.
Так, у нас опять тишина в эфире.
Да.
То есть вот я так поняла, что вот эти ожидания, они... Точнее, вот эти роли, они нужны для того, чтобы людям было легче понять наше поведение, да?
И нам легче знать, чего от них ожидать. Это все связано с ожиданиями, с управлением ожиданиями. Люди злятся, люди сердятся, люди расстраиваются очень часто из-за того, что их ожидания не оправдываются. Или они ожидали одного, произошло, ну это то же самое, да, ожидают одного, происходит другое. Это вызывает страшное беспокойство, потому что, я же говорю, моя модель мира оказалась неправильной. Что-то я не понимаю, мне надо как-то понять теперь, потому что иначе я не буду знать, чего ждать от этого мира, от этих людей, попаду в просак. И здесь бесконечно вот эти вот роли помогают. То есть без них просто невозможно было бы обойтись. Мы говорим о прощении, мы говорим...
Сейчас вас не слышно. Алло. Алло, алло. Алло. Валерий.
Да?
Сейчас вас было не слышно. Да, пропал.
Сейчас слышно?
Сейчас да.
Очень хорошо. Не знаю почему. Наверное, со связью что-то. Вот. Я говорю, что мы очень часто говорим, ну, стереотипное мышление, какие-то стереотипы. Вот мы метки на людей вешаем, словами обзываем, но без этого бы мы не могли просто существовать. Это та же абстракция, к которой мы прибегаем каждый раз, когда мы в состоянии отличить, скажем, там, дом от автомобиля. Мы каким-то образом умеем это делать, и нам совершенно непонятно было бы, что вокруг нас происходит. Ну, особенно в социальных ситуациях, которые всегда достаточно сложные, имеют очень много всяких параметров, которые надо анализировать. Поэтому, поняв, в какой мы находимся ситуации, просто, я же говорю, стереотипы – это на самом деле не ругательное слово. Это очень полезно, это делает мир проще, это освобождает нам огромное количество мощности вычислительной в нашем мозге, чтобы заниматься чем-то другим, а не пытаться каждую секунду по атомам складывать ситуацию и придумывать, что можно сделать, что нельзя сделать, чего можно ожидать, чего нельзя ожидать. Сказал одно слово – тюремщик. Сказал одно слово – заключенный. Может быть, вы кто-то еще помнит в 70-е годы? Алло,
нам тоже
меня?
Здесь подсказывают, что форма полицейский, железнодорожник, врач, охранник помогают сразу сориентироваться, правильно?
Конечно, да. У Алана Поя говорит, невидимый человек в униформе, которого даже никто не замечал, что он вообще присутствовал на сцене преступления. Одна функция – принести почту, по-моему, он был почтальон. Да, абсолютно это оно и есть.
Да, мы продолжаем.
Да, стереотипы, таким образом, это не ругательное слово. Мы абсолютно в них нуждаемся. Это абстракция, которая ждать. И, например...
А вот же существуют, да, всевозможные расовые стереотипы, о которых сейчас очень много спорят, нужны ли они или нет. Потому что вот мы тут в Чехии часто такое слышим, да, что если цыган, то обязательно крадет. Там дальше, я не знаю, какие еще есть. Но это же в какой-то мере, да, грести всех людей под одну гребенку.
Ну, конечно. И с одной стороны, это ужасно, и как это можно человека останавливать и обыскивать только потому, что он в меньшей степени, мы без этого все равно обойтись не можем. Нам нужно знать, чего от людей ждать. Вы увидели человека, вам нужно...
Что-то у нас сегодня со связью не очень хорошо.
Да.
Вот сейчас слышно. Опять вы пропали.
Да. Сейчас есть я?
Да, сейчас есть.
Очень хорошо. Никогда не знаешь, есть ты или нет.
Хорошо сказали. Никогда не знаешь, есть ты или нет.
Ну вот, раз я есть. Очень помогают, тем не менее, эти стереотипы, хотя они могут приводить к ужасным к ужасным вещам. Но иногда это просто абсолютно необходимо. Вот я хорошо помню... В аэропорту в Израиле, когда, ну, знаете, вот в Америке, например, там вас будут раздевать, обувь снимать, простукивать, прослушивать. А в Израиле это было как-то иначе. И ко мне просто подошла девушка в униформе, кстати. Спросила, собирал ли я свои вещи сам, никто ли мне ничего не просил передать. Причем меня спокойно пустили в самолет. А рядом люди, которые, ну, они выглядели иначе, чем я, и их там и чемоданы открывали, и проверяли, и их самих там что-то с них снимали, и выворачивали, не знаю. В общем, их серьезно проверяли. А вся разница состояла в том, что вот они выглядели иначе. И это было известно, что статистически шансы, что я чего-нибудь такое там сделаю, и они разные. Хорошо это или плохо, не знаю, но это очень увеличивает безопасность. В тот же Израиль, когда получал визу, я стоял в очереди, и передо мной человеку долго там какие-то еще бумажки от него требовали, еще какие-то, в общем, наверное, минут 20 я за ним стоял. Я сказал, да, еврей, я сказал, да, поставили визу в паспорт и попросили следующего подойти. Опять же, хорошо это или плохо, я не знаю. Но это, безусловно, то, что мы все равно все время делаем. И те же полицейские, они все равно всегда ожидают от черного парня, идущего по улице развязанной походкой, чего-нибудь не того, чего они будут ожидать от там, белого парня, идущего по улице в галстуке и в костюме.
Получается, что этим можно легко пользоваться, да, как с этим почтальоном?
Конечно, конечно, и многие пользуются. Но это мало того, что этим можно пользоваться. Этим можно пользоваться совершенно ужасным образом. В 70-е годы Барда, который работал в Стэнфордском университете, он провел эксперимент, который потом стал очень знаменитым. Назывался Stanford Prison Experiment, то есть эксперимент Стэнфордской тюрьмы. Что он сделал? Он построил в подвале одного из корпусов имитацию тюрьмы, там были камеры, там, ну, в общем, имитацию тюрьмы, и нанял добровольцев, студентов, которых он разделил на две группы. Одна группа должна была играть заключенных, а другая – надзирателей. Ему было интересно посмотреть, как будет там развиваться динамика, как люди, играющие роли, будут в них вживаться. И вживание произошло до такой степени, что через какое-то время эксперимент пришлось прекратить, потому что эти надзиратели начали издеваться над заключенными, а заключенные забыли, что они могут в любой момент повернуться и уйти из эксперимента. И все это дошло до такого момента, что было уже страшно, что кого-то могут реально серьезно повредить. Здоровье, там кто-то может пострадать всерьез. Причем сам экспериментатор, который играл роль директора тюрьмы, он сам даже не заметил, что это происходит. Просто его невеста пришла посмотреть, что он там делает, и пришла в ужас. Пришла посмотреть, и после этого пришла в ужас. И все это заняло совсем немного времени. Можно ожидать, что это на это уйдут месяцы или недели хотя бы. На это ушло считанные дни. По-моему, через 3 дня пришлось эксперимент прекращать. Он про это написал книжку, про этот эксперимент, про его результаты и про анализ этих результатов. Она называется по-английски «The Lucifer Effect», то есть «Эффект Люцифера». И он показывает, каким образом из нормальных, здоровых, интеллигентных, там, ну, в общем, нормальных людей можно сделать зверей, просто придав им определенную роль при выполнении определенных факторов. Он объясняет, каким образом в фашистской Германии нормальные люди с нормальными семьями и нормальными увлечениями начинали уничтожать евреев в концлагерях. Удивительные совершенно и страшные вещи, когда людям приписывают определенные роли и дают возможность или даже настаивают на том, чтобы они в них жили. Так что, как видите, эта штука, как и любая сильная вещь, обоюдоострый меч. Он очень помогает жить, но при помощи него можно очень сильно людей направлять туда, где им, наверное, не хотелось бы быть.
А вот это вот тоже получается, что нам либо какие-то роли навязывают, или мы сами их, то есть действительно здесь опасно. Как вот человеку, это я сейчас просто вслух размышляю, не попасть в ситуацию, когда его ввязывают во что-то. Потому что действительно, вот я посмотрела, у нас тоже была такая ситуация, мы в прямом эфире играли в игру «Процесс». И там тоже была, это была ролевая игра, и у нас там был судья, четыре, в общем, роли, которые, и мы каждую игру менялись. И вот настолько это вживались вот в роль, каждый раз, что там забывали, что это эфир, что это, что мы где-то в студии. То есть это действительно вот интересно. А как вот тогда, по сути, наверное, стоит вопрос, как нам свою роль определить, да, наверное, вот важно это. И получается, что мы этих ролей имеем несколько, да, что мы приходим на работу, у нас одна роль, там дома, когда мы остаемся одни, у нас другая роль. И когда вообще, как нам понять, кто мы? Вот это вот был первый вопрос, наверное, да, может быть, я его не совсем поняла. А где же, вот если мы все время, а у нас вот куча этих ролей, то как все-таки понять действительно вот кто?
Мы даже, я даже сказал бы, что это еще более мелкое дробление. В каждом конкретном акте общения с другим человеком или с другими людьми мы должны играть определенную роль. Иначе совершенно непонятно, что происходит, чего от нас ожидать, в каком контексте все это происходит. То есть эти роли могут меняться, ну, вот каждую минуту, если у вас меняется тема разговора или меняется собеседник, или меняется ситуация, в которой вы находитесь. Я же говорю, что слово «роли», оно немножко неоднозначно и может немножко мешать, потому что когда мы играем ролевую игру, ну, вот у нас роль судьи, она нам как бы приписана. А когда мы живем, вы идете по улице, вы столкнулись случайно с человеком, вы говорите: «Извините, пожалуйста, идете дальше». Роль. Вы идете по улице, вы столкнулись с человеком, он оказался знакомым, и вы ужасно рады его видеть, и вы начинаете роль. И так всегда. В любом общении вы мгновенно должны, и мы это мгновенно умеем удивительным образом делать, понять, что у нас за роли в данный момент.
То есть и вот
если
это
происходит... Да.
Прошу прощения. То есть эти роли возникают только при взаимодействии с какими-то людьми. То есть мы сами себе, когда мы остаемся дома одни, грубо говоря, да, или наедине с собой, то эти роли не возникают, да? То есть только при взаимодействии с кем-то еще.
Я думаю, что тут еще даже сказать, они не возникают, это подразумевает, что они существуют вообще сами по себе. Но иногда возникают. Они просто не определены в ситуации, когда нет общения. Роль вот в том смысле, в котором я говорил, определена только в ситуации, когда есть взаимодействие с другими, потому что роль однозначно, это просто этикетка на корзинке под названием «набор ожиданий» в общении.
Да, но это же, наверное, тоже может навредить, да, вот этот набор ожиданий. Что если мы что-то ожидаем, часто об этом сейчас модно писать, об этом, что ожидание – это плохо. Да, сегодня вот для меня был такой неожиданный эфир, да, в плане того, что ожидания могут иметь что-то хорошее. То есть если мы что-то от других людей ожидаем, а эти ожидания потом окажутся, человек поведет себя не так, как мы ожидаем, то мы же расстраиваемся, да, у нас там все по-другому как-то, да, вот мы, например, строим определенным образом эфир, мы ожидаем, что этот эфир пройдет таким-то способом, да, а потом вдруг что-то идет не так, там, то связь пропадет, то еще что-то где-то, и уже получается, что мы, это ожидание является чем-то плохим для нас, потому что оно нас разочаровывает.
Ну, а теперь представьте себе, что вы вообще бы не знали, чего ожидать, у вас не было бы никаких ожиданий. И вы бы вообще не знали, что делать. Вот вы ожидаете, что вы включите микрофон, и вас услышат. Если бы вы этого не ожидали, вы бы его не включили. От того, чего мы ждем от других людей, и как мы всегда же предполагаем что-то. Это еще одна, очень связанная с этим предположение. Если бы мы все время не предполагали, то мы бы вообще не понимали, что происходит. Наше предположение почти всегда правильное, поскольку лица тренировано. Иногда они оказываются неправильные, и мы об этом не знаем. Тогда возникают неприятности. Но без этих ожиданий мы бы никогда вообще не могли существовать. Вот я вам приведу такой пример. Когда-то давным-давно, когда родился мой первый внук, и был говорит, что-то странное случилось. Вот он раньше хорошо всегда знал, чего он хочет, а сейчас не знает, чего хочет. Например, он говорит, я хочу танцевать. Я говорю, замечательно, у нас вокруг несколько школ, где обучают танцам. Давай пойдем посмотрим. Я не хочу идти в школу. Ну, я говорю, еще пример. Ну, или, например, он говорит, хочу играть с детьми. Я говорю, хорошо, да. Хочет играть, то он не хочет. Он хочет танцевать, то он не хочет. Я говорю, а ты у него спросила, когда он сказал, что он хочет танцевать, хочет ли он в школу идти, или, может быть, он просто хотел, чтобы включили музыку и вместе потанцевали. Она говорит, нет. Я как-то подумала, что речь идет о школе. Я говорю, а когда он сказал, что он хочет играть с детьми, может, он имел в виду тех детей, которых через окно на улице детской площадки? Она уже заранее предположила что-то и не проверила эти свои предположения. И оказалось, что она предположила не... Это очень нечасто. Почти всегда наши предположения соответствуют действительности, и мы ведем себя...
Опять не слышно. Мы ведем себя.
Чего не предполагали, мы бы вообще не знали, как себя вести. И вообще никак бы себя не вели. Сидели бы полностью парализованными, боялись бы рот открыть. Что, кстати говоря, часто происходит, особенно с подростками, которые попадают в незнакомую ситуацию. Ну и не только с подростками. Вы выходите первый раз выступать перед большой аудиторией. Сидит 100 человек в зале. И вы смотрите на этот зал, и вы совершенно не представляете себе, что произойдет, если вы откроете рот и что-то скажете. У многих людей это парализует настолько, что им приходится лечиться, потому что работа требует, чтобы они выступали, а они не в состоянии открыть рот. А ведь все, что нужно в такой ситуации, это хорошо понимать, чего от вас ждут.
Ну да, а как это понять, что от нас ждут?
Но в некоторых ситуациях опытные люди могут посоветовать чего-нибудь.
Ну, то есть
вот... Или из своего опыта учиться, да? Да, Виолетта, вы начали что-то
говорить? Да, я хотела спросить. Вот вы работаете с клиентами, то есть вот... Вы как-то используете вот то, что вы рассказываете своим клиентам, и как им это помогает? По каким вопросам они к вам обращаются?
Весь этот анализ ожиданий, ролей, это все имеет прямой выход в практику, когда люди не могут между собой договориться, когда люди ссорятся, когда у людей возникают масса всяких проблем коммуникационных.
Алло, опять уже... пропали.
Алло?
Опять пропал звук, да. Что? Как эти идеи вы используете в своей работе?
Очень связано, безусловно, все это на практике играет огромную роль. Очень часто, когда люди... то на самом деле они просто от одного и того же ждут разных вещей, что одни и те же слова для них означают что-то разное, что мы все живем в своих вселенных, и в этих вселенных все устроено, может быть, немножко не так. Одни и те же события вызывают разные следствия, во всяком случае мы ожидаем разных следствий. И мы, совершенно не понимая, что происходит, начинаем злиться, ругаться, ну что, он с ума сошел, ну разве что так можно... И просто понять, что вам надо управлять ожиданиями, что вам надо просто знать, что надо заранее человеку сообщить, чего от вас ждать, может разрешить огромное количество проблем. Положение, если вы поймаете себя на том, что, возможно, у этого есть не единственная интерпретация, что, может быть, он на самом деле хотел играть с детьми, пригласить кого-то домой. Это может решить массу проблем. Так что эти вещи удивительно практичны. Если мы понимаем, какие роли мы в данный момент играем, если мы умеем их не смешивать, одновременно не пытаться играть две роли или больше ролей, потому что тогда уж совершенно непонятно, чего от вас ожидать. Вы учитель йоги или вы молодой человек, который за мной ухаживает? Ожидания разные немножко, сильно разные. То масса ситуаций оказывается легкими. И в семьях особенно, вообще в общении. А поскольку много наших проблем личных возникает из-за напряжения в семье или там с любимыми людьми, то неудивительно, что все это имеет прямой выход в клинику. Но даже такие вещи, как мы договорились что-то делать, и потом один из нас передумал, и второй ужасно злится, потому что ожидания были совершенно другие. Можно понять, что люди совершенно по-разному видели ситуацию. Один ее видел как то, что мы... Ну, так мы вроде как поговорили, но совершенно не договорились. А второму казалось, что, ну как, ты же уже сказал, значит, это уже все решено, я уже все запланировал. Здесь надо всегда четко, уже столкнувшись с таким, четко понять, в каком же месте возникло недопонимание. И оно, в 90% случаев, я не могу, у меня нет статистики, но так, в большом количестве случаев определяется тем, что ожидания не совпадали, что роли не были определены, или что просто разным мнением мы придерживались о том, какие у нас роли, и из-за этого друг друга не поняли.
А есть ли какие-нибудь, если вы предприниматели, вы что-нибудь для того, чтобы такие эффективные методы помощи людям могли стать доступными для большего количества людей и тех страждущих, кому нужна помощь, и тех коллег, которые хотели бы обучиться вашим методам?
Спасибо, очень хороший вопрос. Конечно, мне очень хочется этого делать. Когда я вижу, каким результатом приводят достаточно простые методы анализа, которыми я с вами делюсь, и насколько людям, которым никто не знал, как помочь раньше, насколько им легче становится жить, то мне, конечно, хочется, чтобы это было известно, чтобы этим пользовалось больше людей. Я сейчас развиваю свою клинику, в которой я этим занимаюсь. С одной стороны, я ищу способ сделать о существовании этих методов, чтобы они приходили, а с другой стороны, коллеги, которым хотелось бы этому научиться, чтобы можно было их этому обучать. То есть я себе это развитие представляю как создание такой школы-клиники, в которой люди будут обучаться этим новым методам, понимать, как это все работает, и одновременно они смогут практиковать и помогать людям, которым нужна помощь. Как любое такое занятие бизнес, развитие бизнеса, это дело непростое, требует больших ресурсов. И если любая помощь в этом направлении, любые ресурсы, советы, все, что кто-нибудь может помочь, мы всегда с радостью это принимаем. Потому что чем быстрее мы станем известны, чем больше о нас будут знать, чем больше нам будут верить, и чем больше люди будут к нам приходить, тем большему количеству людей нам удастся помочь.
Да, это очень важно. У нас осталось 10 минут до конца эфира. Наши радиослушатели, может быть, у вас есть какие-то комментарии, вопросы. Наше скайп-радио «Вместе» пишется латинскими буквами «Вместе». Сегодня 4 сентября 2017 года, если вы нас слушаете. Сегодня то мы в прямом эфире, и задавайте вопросы по скайп-радио «Вместе».
Ну, а пока будут вопросы, давайте еще чуть-чуть про роли и про ролевые игры поговорим, но буквально чуть-чуть затронем эту тему. Дело ведь в том, что хотя то, что я говорил про роли и про игры, это речь шла не об играх, речь шла просто об определении ожиданий. Но ведь игры мы тоже играем друг с другом постоянно. Вот эта история про про то, что парень, дай закурить, а потом тебя бьют, это ведь игра. И в этой игре есть свои правила, своя хореография. Если вы продолжаете играть в эту игру, то вас точно побьют. Если вам удастся из игры выйти, то, ну, значит, уже сценарий сменился. Уже непонятно, как бить, вроде сценария не предусмотрено. Ну, например, про сигареты. Потому что, что бы вы ни сказали про сигареты, на все случаи жизни будет реакция. А если вы говорите о чем-то совершенно другом, может быть, вам удастся выйти из игры. Самый лучший пример, который я когда-то слышал, звучал так. «А ну-ка, парень, подожди, поверни щекой, что-то у тебя тут непонятное. Давайте я дам телефон, позвони завтра, может, я тебе смогу кому-то показать». Все, никто уже никого не бьет. Вообще забыли про сигареты, вообще уже непонятно, что происходит. Эти игры, ну, я это обычно называю манипуляциями, мы очень часто играем друг с другом. Чуть-чуть сместить роль, чуть-чуть подвинуться, и чуть-чуть заставить человека чувствовать себя виноватым, и уже можно добиться своего. Огромная наука, очень много людей пытались в этом разобраться, каким образом людям удается заставить других делать то, что они не хотят. И вот эта вот история про тюрьму, в которой люди начали делать то, чего они в голову бы не приходило, что они могут сделать, поскольку они были поставлены в определенные игровые условия. И множество других ситуаций, когда, знаете, вдруг оказывается, что правила игры каким-то образом поменялись, а вы об этом не заметили. Или смешать несколько разных, не связанных между собой вещей в одну, и дальше возникает клубок. Ну, там постоянные споры про то, какие налоги справедливые, какие несправедливые, и что бедные там должны платить меньше, а богатые должны платить больше. И все это каким-то образом оказывается таким важным, трудным и непонятным, потому что смешали две помощь бедным и налоги, которые собирает государство. Если их разделить, то эти вопросы можно будет решать по отдельности. И сразу станет легче дышать. Но также намного интереснее смешать в одну кучу, и дальше все будут спорить, говорить и забудут про по-настоящему серьезные вещи. Вот вспомнилась история, когда-то я, когда еще работал, физикой занимался в Москве, мы жили в Черноголовке, такой поселок под Москвой, научный городок. Там были, как везде, были сложности с жильем. Если человек, пройдя там практику, потом хотел остаться там на работу, и при этом он был женат, то это было очень трудно, потому что ему тогда надо было давать квартиру, а квартир не было. Поэтому очень многие ребята откладывали женитьбу до тех пор, пока они уже не пройдут распределение и не окажутся там на работе. А тогда, ну, женился, продолжил. Но зато у тебя есть эта работа. И вот перед самым распределением один мой приятель вдруг женится. Я ему говорю: «Фима, что случилось? Ведь ты же знаешь». А он говорит: «Ну почему? Почему надо связывать совершенно между собой не связанные вещи? Это унизительно». Я тогда подумал: какой молодец. И, в общем, действительно, всю жизнь пытаюсь жить по этому принципу, хотя потом-то я узнал, что женился-то он на дочке заместителя директора, но это уже было потом и не имело уже никакого значения. Важно, что роли были четче определены, а то, что ему это было сделать легче, ну, что же делать, повезло.
Да.
Насчет клиники. Очень. Ну, вот была история. Пришла девушка, которая красивая девушка, но ужасно боялась конфликтов. Есть люди, которые очень стараются избегать конфликтов. Она мне признала, что она в магазины старается не ходить, потому что ей все время кажется, что там может случиться какой-то конфликт, что она что-то скажет, и им не понравится. В общем, она их продавцов боялась. И мы с ней очень говорили долго про роли, и в частности вот про то, что когда ты заходишь в магазин, то это не ты, это не Аня, это совершенно другое существо под названием покупатель. Это только одна твоя роль. И все, что может произойти только частью тебя. И ничего страшного не произойдет. И в какой-то момент она пришла, такая сияющая, говорит, я сегодня пошла в магазин. Вот там, где все за доллар продается. И я там нашла чего-то, какую-то чашечку, и к этой чашечке должна была быть какая-то крышечка, а этой крышечки не было, и мы с продавцом, значит, я сказала продавцу, что нужна крышечка, и продавец там долго всюду ходил и эту крышечку искал, и в результате мы с ней подружились. И я был очень доволен, что само просто понимание того, что это не весь ты участвуешь в процессе, что это участвует только одна роль, которую ты играешь, сняла с нее такое огромное напряжение. Это вот беспокойство, которое мешало ей жить, удалось преодолеть пониманием того, что в каждом процессе, в каждом разговоре ты вовлечен не весь. Играешь определенную роль, это ждут, ты чего-то ждешь, и если эти ожидания совпадают, то никаких проблем уже не возникает. Ну и в личной жизни, в семье, в отношениях между людьми, каждый момент мы можем играть чуточку разные роли. Пришел усталый с работы, меня приветствует моя семья, они рады меня видеть. А я пришел усталый с работы, а они меня внимания не обращают, и ситуация совершенно другая. Почему так произошло? Не так, что случилось? Да ничего не так, но я же привык к другому, я ожидаю другого. Это все построено на ожиданиях. Если мы можем управлять ожиданиями, заботиться о том, чтобы другие люди ждали, знали, чего от нас ждать, и чтобы мы знали, чего от них ждать в каждый момент времени, безумное количество проблем, связанных с недопониманием, уходит. Это такая вот важнейшая область. И понимание ролей, приписывание им каких-то этикеток, позволяет добиваться этого мгновенно, без долгих объяснений, без долгого выяснений, без потери времени и сил. А то, что, как мы говорили, иногда эти стереотипы мешают, да, иногда мешают. Все иногда мешает. Слишком много полезных фруктов съел, тоже мешает. Но ведь иногда, но постоянно, всегда, непрерывно, каждую минуту нашей жизни, когда мы находимся в общении, в взаимодействии с другими людьми, а мы действительно находимся практически каждую минуту нашей жизни, эти тысячи стереотипов и тысячи ролей, без них бы мы вообще не в состоянии были функционировать. Это как всегда, когда пока оно работает, нет никаких проблем. Проблемы начинаются, когда что-то идет не так. Но это не так часто происходит, а когда происходит, ну вот, милости просим на прием, разберемся и поможем.
Да, очень интересно, спасибо, Валерий. У нас осталось 2 минуты, наверное, уже даже меньше. Какие-то есть вопросы? Вот у нас есть отзывы, хорошая передача.
Спасибо.
Что-то еще добавить, вот как-то, то есть, каков итог? Можно ли сказать, что они хороши ожидания или плохие ожидания, роли хороши или плохи? То есть, с одной стороны, облегчает, с другой стороны, вредит? Или вот что бы вы, чем, как бы вы, какой бы вывод вы сделали?
Вывод бы я сделал, что, во-первых, что такое хорошо и что такое плохо, это не часть вообще словаря, которым я пользуюсь, потому что мы занимаемся попыткой понять, что происходит, а не оценить это. Оценкой этого будут заниматься другие люди. А нам надо понять, что происходит и что с этим делать. Во-вторых, я хочу сказать, что понимание, вот эта модель, в которой взаимодействие между людьми определяется ожиданиями, и эти ожидания могут быть конденсированы в одном слове, в одном понятии, которое есть роль, совершенно неизвестно, все ли из этих ролей мы знаем, как называются. Ведь о большинстве из них мы не имеем представления, что они вообще есть, мы просто интуитивно ими пользуемся. То
У нас уже осталось совсем мало времени, то есть